братья ли? Братья нам католики или нет? Родные или чужие? Этот вопрос ставит в одном из своих сочинений выдающийся русский писатель второй волны эмиграции Борис Ширяев, окончивший свои дни в Италии. В передачах нашего цикла мы предлагаем ответить на этот же вопрос историкам и искусствоведам, священнослужителям и мирянам, всем тем, кто в силу своих профессиональных занятий связан и с православным, и с католическим миром. Сегодня у нас в гостях историк-публицист Михаил Талалай, кандидат исторических наук, автор многочисленных книг и статей о русском присутствии в Италии, где он сам проживает уже 20 лет.
Русской культуры, ей, конечно, Рима очень не хватало. Есть такое церковное отторжение, и у меня есть вот моя личная точка зрения, может быть, не только моя, но, кажется, вот эта нехватка Рима, она восполнялась огромным желанием светской культуры. И светская культура всегда очень любила Италию, закрывала глаза на католицизм. Это и наши художники, аристократы. И, читая вот дневники, удивляешься, что они, в отличие вот от церковной среды, от богомольцев, паломнической литературы, которая очень резко относилась... Тот же Муравьев, Мордвинов, первые наши паломники, опять-таки, в XIX веке, очень резко критиковали Рим, папство. Зайдя в собор Святого Петра, я не поверил своим глазам. Так мало этот храм соответствовал моим понятиям о церкви, так писали вот, значит, русские паломники. А наши знати, да и просто богатые люди, те же Демидовы, скажем, они относились иначе и воспринимали это... католическую действительность благожелательной. Но с их стороны, вы знаете, с католической считалось схизматическое, раскольническое православие. Поэтому в самом Риме запрещалось строительство отдельных храмов некатолических. Это считалось недопустимым со статусом папского государства. Даже запрещались на могилах некатолических наносить христианскую символику. На тестаче были там проверки, там комиссия существовала. Но жизнь все равно шла своим чередом, потому что там все равно и англикане, и протестанты, они все равно кресты ставили и, в общем, на это закрывали глаза. Но официально нельзя было на надгробиях наносить христианскую символику.
А как католический мир относился к православному? Вот все-таки была такая фобия?
Ну, в некоторых случаях была. Здесь, конечно, такой большой виток дала Крымская война. Французы, вот это столкновение с русским государственным православием в Крымской войне позиционируют чуть ли как крестовый поход против схизматиков. В Италии, во-первых, православных было меньше, и Италия была очень раздроблена, такое суровое папство не достигало многих зон, например, Венеции, там тоже глаза закрывали на греческую православную общину. Периодически пытались там в униатство, они вроде бы там соглашались, но с другой стороны, не соглашались и оставались. И там была такая очень сложная в Венеции ситуация, практически очень продолжалась православная жизнь. То же самое во Флоренции и в Тоскане. Великое герцогство Тосканское было очень либеральным, веротерпивым, и вообще-то крохотное государство было одним из самых продвинутых еще в 17-м, даже в 17-м, 18-м веках. Была впервые на территории Европы отменена смертная казнь в Великом герцогстве Тосканском. И официально были разрешены некатолические культы. Но здесь, конечно, диктовало, как всегда, прагматизм, коммерция. И Ливорно, портовый город, где жили голландцы, где жили греки, евреи. И поэтому правители Тосканы, чтобы Ливорно процветало, разрешили делать, что хотите, открывайте церкви. Поэтому в Ливорно существовало издавна и православное греческое кладбище. И когда скончался наш посол в Италии, Италинский, хорошая фамилия для Италии, для назначения, для того, чтобы так как достойно ему организовать похороны, его хоронили не в Риме, а похоронили в другом государстве, в Великом герцогстве Тосканском, потому что там было официально греческое православное кладбище, и он и многие другие, которые вот в 20-е, 30-е, 40-е годы скончались здесь, на территории папского государства, нашли свое упокоение в соседнем государстве, в Тосканском. И в самой Тоскане, надо сказать, мне попадались, скажем, даже интеллектуалы некоторые, Дандоло, по-моему, фамилия одного интеллектуала середины XIX века, который писал книгу о Демидовых, посетил их виллу под Флоренцией. И там сначала зашел, у них было, Демидовы очень, надо сказать так, грамотно поступили в своем поместье, построили две домовых церкви, католическую и православную. И вот он пишет, что он зашел в католический храм, там помолился, потом зашел в православный, и прямо вот какой-то вот там на него напали какие-то бесы, бородачи какие-то такие, эротические. Икона описывает наша, что вот иконостас, который ограждает народ от духовенства, и эти непроницаемые лики эротических бородачей. Поэтому он выбежал оттуда, снова вернулся в католический храм, они там друг напротив друга, и там вздохнул вот как-то
со свободой. Какой город?
Это Флоренция. Флоренция, середина XIX века. И плюс уже тогда были переходы, которые болезненно воспринимала и та, и другая сторона, скажем, та же Зинаида Волконская. Вокруг Гоголя вот эта полемика, католик он, и там матушка его беспокоила, там сыночек Коля, там ты в Риме, говорят, стал католиком. И он ответил так и по-гоголевски, переборщив, как всегда, но очень красиво. Он написал и так: «Мама, не беспокойся, католиком из православия я не ушел и в католицизм не перешел, потому что это одно и то же». Но, тем не менее, это он с его такой, сказать, конечно, чувствительностью особой к Италии, любви к Италии. Переходы, конечно, политика, как говорится, инструментализировала, то есть использовала. Были скандальные переходы в середине XIX века, особенно во Франции. Там один прославился, отец Владимир, потом, знаете, эта история, Гуие, по-моему, его фамилия. Ну, он известный человек, так ему за то, что он перешел из католицизма в православие, написал разоблачительные трактаты о ложности папства, он получил государственную российскую награду.
Все-таки когда появляется массовое присутствие русских в Италии?
После Отечественной войны 12-го года. То есть были раньше эпизодические поездки, какие-то маленькие дипломатические миссии, но война закончила, Россия победительница, здесь к русским прекрасно относятся, богатая, ну, по крайней мере, аристократия, про страну сказать трудно. И здесь возникают большие колонии. И в Риме, в первую очередь, Рим, Флоренция. В Неаполе, надо сказать, существовала большая колония.
Они живут здесь постоянно или это их загородные дома?
Вот многие уже приехали на постоянку. Те же Демидовы, Бутурлины, в первую очередь в Флоренцию. И они устраивали домовые храмы православные.
Но тоже. При этом одна из семей Бутурлины, которая связана с католицизмом как раз.
Да, в итоге, да, вот та веточка Бутурлиных, она в итоге вся ушла в католицизм. Ну, там, похоже, история какая-то семейная, потому что мама была вроде тайной католичкой еще до переезда сюда, в Рим. Но, тем не менее, в их дворце во Флоренции они устроили православную часовню.
И как их принимали с их православием?
Ну, это были такие замкнутые, надо сказать, сюжеты. Для итальянцев это все было такое какое-то экзотическое, незнакомое, как они называли, греческая вера, греческая вера.
А Византии уже не было воспоминаний у них в тот момент?
На мой взгляд, была уже замутнена и искажена, потому что, как вы знаете, Византия в результате, так сказать, политических, культурных операций стала символом, в общем, какого-то лукавства политического, такого чего-то замутненного. Поэтому Византия не являлась, так сказать, какой-то положительной матрицей. Слависты интересовались, в частности, практически первый славист вообще в Италии, Себастьяно Чампи. Он постоянно ходил в русскую дипломатическую церковь, посольскую церковь во Флоренции. Но Бутурлин пишет о нем с раздражением, что вот как, что итальянцы не понимают все-таки мистики нашего богослужения, что Чампи спокойно заходил там в алтарь без благословения Себастьяна. Он был энциклопедист, необычайный, конечно, светоч. Или после литургии позволял себе читать стихи, посвященные России. Хорошие стихи, но русским это было непонятно в церкви, да. И до сих пор это продолжается даже в современные времена. Я помню, во Флоренции, опять-таки, замечательный наш русский храм, отец Георгий Блатинский. И здесь в конце января проходят знаменитые так называемые экуменические недели, когда католики, народ дисциплинированный, должны обязательно ходить в православный храм. Там такое братание происходит. В конце января, где-то в 70-е, кажется, годы объявили, что целая неделя посвящается дружбе между христиан. И это все должно под отчетность, там галочки поставлены. Поэтому многие наши русские батюшки даже скрываются из итальянских городов. В эту неделю они должны прийти на какую-то встречу, рассказать о православии. Это все, конечно, очень хорошо происходит, там совместная дружба такая. И они тоже массово приходят, именно в эти дни приходят в православные церкви. И я помню, вот эта неделя куменическая, ну и здесь все знают, кто живет в Италии, такой наплыв массовый. Наша церковь во Флоренции, отец Георгий, значит, литургия. И приходит, в общем-то, нам всем знакомый друг Филортодоса, как здесь называют. С ним целая толпа ученых-итальянцев. И в то время, как отец Георгий там, значит, священнодействует, он вслух вдруг начинает говорить: сейчас отец Георгий открывает царские врата и выносит оттуда Евангелие. Он все это озвучивает, и итальянцы внимательно, кто-то там записывает. То есть вот отсутствие такого вот пиетета перед богослужением, такого вот именно религиозного молчания. И тут мне вспомнилось, итальянцы народ золотой, замечательный, я очень люблю, и особенно меня поразил случай, один из моих католических священников на фон пошел, а на фоне там самые строгие, они вообще считают, что католики еретики, там крестят их. Он там сделал ошибку и во время богослужения, пасхального причем, пошел с этим скаларом со своим священческим. И его из храма изгнали. И вот настолько он меня поразил, он был рад. Он вернулся такой очень довольный, говорит: Михаил, как хорошо, меня прогнали. И они мне показали, как серьезно надо относиться к литургии. Мы вот это утратили, а они так этому серьезно, что в шею гонят, значит, людей, которые не участвуют в литургии верных. И повторю, что такое противостояние существовало, и что меня поражало, несмотря на догматическую близость между православием и католичеством в XIX веке, вся эта политика, она по жизни сближала здесь православных с англиканами, с, ну, в общем, разными деноминациями протестантов. Англикане охотно давали православным свои пространства. Для богослужения.
А сколько здесь было русских, вот просто чтобы представить, в 19 веке?
Ну, конечно, статистики такой официально не велось, но во Флоренции, я думаю, постоянно жило около сотни русских семейств. Mm-hmm. В Риме, наверное, побольше, то есть которые вот купили себе какую-то собственность и укоренились. При этом они оставались российские граждане, естественно, поэтому такой официальную статистику трудно.
И на богослужение они собирались в домовых храмах, да, имея какого-то приглашенного священника из России.
Да, ну вот во Флоренции построили с трудами, но построили. Был очень тесный храм посольский. Было три домовых церкви частных во Флоренции. Mm-hmm. Существовало у Бутурлиных, у Демидовых. Еще такая семья Новицких жила, которая тоже завела свой храм. И раньше все было очень строго. Не всем давали даже разрешение на устройство храмов. То есть все проверяли, там переписка велась. В частности, меня поразило, под Флоренцией жил князь Друской-Соколинский. И он изъявил желание за свой счет, в своем имении личном, в католической капелле переоборудовать. Иконостас у него был готовый, теща подарила, из москвичка, Закревская, знаменитая Аграфена Закревская. Все готово, священника готов задержать. И ему отказали, написали, что не разрешить открывать храм. Потому что проверили его облик и морали, и оказалось, что он живет с замужней женщиной. Вот с известной такой графиней Лидией Несельроде, которая сбежала от мужа, не получила развод и сошлась, как сейчас говорят, в гражданском браке с князем Друским-Соколинским. И жила с ним очень счастливо. Но развод ей не давали, и церковь нельзя построить ему было. И здесь тоже в Риме была одна история, не очень, кстати, симпатичная. Одна вдова хотела построить храм, и ей тоже не дали благословения за свой счет построить церковь. Но там были политические причины. Мешались. Скончался ее муж в Риме, был похоронен на кладбище Святого Лаврентия. И она на его могиле хотела поставить часовню храм за свой счет. Но тут возник такой момент, что это было после падения папского правления, и Россия сама хотела поставить первую церковь. И с тем, чтобы вдова не упредила со своей церкви и не говорила, что это вот первую русскую церковь в Риме построила я, ей не дали благословения построить часовню на могиле мужа.
Сегодня гостем нашей программы был Михаил Талалай, историк, публицист, кандидат исторических наук, автор многочисленных книг и статей о русском присутствии в Италии. В музыкальном оформлении передачи звучала музыка Глинки, Вивальди, Верди. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.